В эфире радио «Эхо Кавказа» – ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Сухуми и Цхинвали 20.00, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Кто доживет до второй попытки? Несистемная оппозиция в Грузии рассказала о своих творческих планах. Перед Кадыровым все отвечают за всех. В Чечне выселяют из республики родственников боевиков. Радикалы не продаются. Кто и почему в Сухуми не присоединился к компромиссу? Это, а также про грузинскую конституционную комиссию, про то, как по росту ВВП в Абхазии обошли Россию, а также рубрика «Гость недели», в которой мы будем говорить с министром обороны Армении Вигеном Сараксяном. Все это в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.ekokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые с пражской студии читает Любовь Баматова.
В главных новостях: берлинский террорист, убитый в Милане, присягал ИГИЛ. Владимир Путин провел большую пресс-конференцию. Захватчики ливийского самолета сдались властям Мальты. Правоохранительные органы Германии продолжают расследование теракта на рождественской ярмарке в Берлине. Как заявил министр внутренних дел ФРГ Томас де Мезьер, следователи ищут сообщников главного подозреваемого – беженца из Туниса Аниса Амри, застреленного сегодня полицейскими в Италии. По словам главы МВД, уровень террористической угрозы в Германии по-прежнему остается высоким. Анис Амри был убит полицейскими города Милана. Сотрудники правоохранительных органов остановили тунисца для проверки документов, после чего он открыл огонь. В перестрелке был ранен один полицейский. Личность убитого удалось установить по отпечаткам пальцев. Представители германского правительства выясняют обстоятельства смерти предполагаемого террориста, в частности, каким образом ему удалось беспрепятственно покинуть ФРГ. Известно, что в Италию Амри приехал на поезде через Францию. По мнению следователей, в этом ему помогла сеть сообщников в Европе. Также стало известно, что он входил в экстремистскую группировку «Исламское государство». О своей верности лидеру ИГ Абу-Бакру аль-Багдади он объявляет на видеозаписи, размещенной исламистами в интернете. Амри говорит также о намерении отомстить за мусульман, погибших в результате авиаударов, и призывает к нападениям на крестоносцев.
Эхо Кавказа. Новости.
Президент России Владимир Путин сегодня провел ежегодную большую пресс-конференцию. Это одно из двух мероприятий в течение года, когда президент отвечает на вопросы. Весной их задают простые граждане в ходе так называемой прямой линии. В конце года это делают российские и зарубежные журналисты. Действующая администрация США хочет свалить все свои неудачи на внешние факторы, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции. Отвечая на вопрос о хакерских атаках на сайты Демократической партии США, в которых Соединенные Штаты обвинили Россию, Путин не подтвердил и не опроверг, что атаки совершили российские хакеры, заявив при этом, что не важно, кто совершал атаки, а важна та информация, которая была выложена на сайте WikiLeaks. Демократы проиграли выборы и в Сенат, и в Конгресс, за что тоже мы сделали, добавил он. Президент России также раскритиковал Демократическую партию США, заявив, что призыв к выборщикам не голосовать за того или иного кандидата – это шаг к разделению нации. Провести досрочные выборы президента России в 2017 году возможно, но нецелесообразно, заявил Владимир Путин, отвечая на вопрос журналиста московского бюро Wall Street Journal. В начале декабря глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова заявила, что проведение досрочных выборов технически невозможно. На Мальте полиции сдались два вооруженных захватчика ливийского пассажирского самолета. Перед этим они попросили политического убежища у мальтийских властей, заявив, что являлись сторонниками свергнутого полковника Муаммара Каддафи. Их обыскали и взяли под стражу. Освобождены все оставшиеся на борту члены экипажа. Ранее угонщики отпустили всех пассажиров, 109 человек. Лайнер ливийской авиакомпании «Африке Airways» совершил в пятницу внутренний рейс, когда его захватили двое граждан Ливии. Угрожая взорвать самолет, они потребовали направить его на Мальту, где он совершил посадку в столице страны, городе Валетта. Лидер французской ультраправой партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен, баллотирующаяся на выборах президента Франции в 2017 году, обвинила принцип свободного передвижения по шенгенской зоне в проблемах с безопасностью в Европе. По словам Ле Пен, отсутствие национальных границ привело к тому, что исламист, подозреваемый в теракте на рождественской ярмарке в Берлине, пересек несколько европейских стран, прежде чем был пойман. В случае победы на президентских выборах она обещала вывести Францию из Шенгенского соглашения. Ле Пен поддержал лидер британской правой партии независимости Соединенного Королевства Найджел Фарадж. Он заявил, что открытые границы представляют опасность для жителей Европы. Выборы президента Франции пройдут весной 2017 года. Недавние соцопросы показывают, что Ле Пен удастся пройти во второй тур. Несмотря на то, что у ее оппонента, лидера французских республиканцев Франсуа Фийона, значительное преимущество, эксперты не исключают, что Ле Пен наберет значительное число голосов. Полиция Австралии задержала 5 человек, подозреваемых в подготовке серии терактов в Мельбурне в рождественские праздники. Как сообщил главный комиссар полиции штата Виктория Грэм Эштон, подозреваемая связана с экстремистской группировкой «Исламское государство». Задержанные планировали взрывы на вокзале, в церкви и на одной из центральных площадей Мельбурна. Для совершения нападения планировалось использовать самодельные взрывные устройства. В рейде участвовали около 400 полицейских. После задержания местные власти усилят меры безопасности в Мельбурне.
Спасибо. Международные новости нам рассказала Любовь Баматова. Она еще присоединится к нам в студии в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главной теме. В Грузии утвержден состав Конституционной комиссии, которая разработает пакет фундаментальных изменений в основной закон страны. В новый орган вошли члены парламентских и непарламентских партий, представители правительства, судебной системы и эксперты в области конституционного права. Всего 73 человека. Владимир Унанян с подробностями.
Конституционная комиссия утверждена. Завтра в 2 часа дня пройдет первое заседание нового органа, созданного для того, чтобы существенно обновить основной закон страны. Идея, озвученная правящим большинством, с самого начала была встречена довольно скептически главой государства, оппозицией и большей частью экспертов. Тем не менее, грузинская мечта, обладающая в парламенте конституционным большинством, утвердила создание комиссии. Сегодня, после закрытых консультаций, глава высшего законодательного органа Иракли Кубахидзе озвучил список ее членов. Вопреки ожиданиям, среди них не оказалось бывшего спикера Давида Усупашвили. Кубахидзе объяснил, почему.
Работа Усупашвили в комиссии была бы очень ценной, но он объяснил, что не может участвовать ни по политической квоте, ни в качестве эксперта, так как у него есть политическое прошлое и настоящее. Так что, к сожалению, господин Усупашвили не будет представлен в комиссии. Хочу повторить, его участие было бы очень ценным.
Судя по всему, не будет в комиссии президентской составляющей, несмотря на высказанную председателем парламента надежду, что администрация главы государства все же примет участие в работе Конституционной комиссии, из президентского дворца пришел отрицательный ответ. Как говорится в официальном заявлении, позиция Георгия Маргвелашвили остается неизменной. Ни администрация, ни председатель Совета безопасности не будут участвовать в работе комиссии. В экспертном сообществе отказ президента считают крайне негативным фактором. Отсутствие представителей главы государства существенно понижает уровень легитимации нового органа, считает конституционалист Вахтанг Жвания. При этом эксперт указывает на непрозрачность всего процесса формирования комиссии.
Президент обязательно должен был подключиться к этим процессам, так как это обеспечило бы более высокий уровень легитимации. Также было бы лучше провести хотя бы консультации с экспертами, где они сами бы выбрали своих представителей в комиссию, которые бы реально зафиксировали позицию остальных членов экспертного сообщества. Мы до последнего не знали, кто станет членом комиссии. Естественно, этот процесс породил много вопросов.
А вот главная оппозиционная сила намерена активно включиться в работу. По словам одного из представителей Единого национального движения в комиссии, Сергея Капанадзе, его партию прежде всего интересует вопрос избирательной системы.
Мы думаем, что эта комиссия должна была работать над самыми важными темами, которые действительно нуждаются в изменениях. Для нас это избирательная система. Существующая сегодня несправедливая система, когда при поддержке менее половины избирателей политическая сила получает 3/4 мандатов, не имеет права на существование. Это очень низкий уровень легитимации, поэтому мы призываем правительство и другие политические партии НПО сделать приоритетной именно эту тему, действительно нуждающуюся в реформировании. Соответственно, мы считаем, что наше активное участие в рабочих группах будет зависеть именно от этого.
О необходимости изменений в избирательной системе на протяжении всего процесса формирования комиссии громко говорили в неправительственном секторе. И, похоже, правящее большинство готово эту тему обсуждать. В работе нового органа примут участие представители НПО, последовательно критикующих грузинскую мечту, таких как Ассоциация молодых юристов, Международная прозрачность Грузии, 42-я статья Конституции и других. По словам вошедшего в число экспертов комиссии конституционалиста Вахуш Теменабде, сейчас главное не допустить, чтобы новый орган получился лояльным властям.
На получение окончательного продукта выделено очень мало времени, поэтому комиссия должна работать очень интенсивно. При этом важно, чтобы в итоге численный перевес не остался за лояльными властям людьми, а комиссия не принимала бы решения, которые до того приняло правительство.
В правящей партии обещают, такого не произойдет. Более того, все поправки в основной закон, который утвердит комиссия, будут вынесены на всенародное обсуждение. Параллельно проект направит Венецианскую комиссию для экспертизы. И в случае негативной оценки международных специалистов парламент его не утвердит. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Несколько ведущих оппозиционных партий Грузии, не прошедших парламент, сегодня рассказали о планах на будущее. Основной целью внепарламентской оппозиции станет участие в муниципальных выборах, которые состоятся в будущем году. На этом этапе речь о создании единого оппозиционного блока не идет. Тему продолжит наш специальный корреспондент Ираклий Арагвелидзе.
Внепарламентская оппозиция пока не выработала единого плана действий. Это можно понять. Идеологии партий, не прошедших парламент, сильно разнятся. По мнению лидера новых правых Мамуки Кацитадзе, возглавляемая им политическая сила направит все усилия на подготовку к муниципальным выборам, которые состоятся в октябре 2017 года. При этом Кацитадзе заявил, что пока не видит смысла в участии Конституционной комиссии, так как в основном законы отсутствуют. Существуют нормы, регулирующие выборы местного самоуправления.
Избирательная система нуждается в безотлагательном реформировании, так как она составлена таким образом, что у партий, не имеющих парламентской трибуны, практически нет шансов на победу. Поэтому мы к началу будущего года предоставим свой пакет поправок в избирательный кодекс. Что касается политической системы Грузии, то она по-прежнему остается двухполюсной, питаясь колоссальными ресурсами извне. Поэтому основной целью партии из оппозиционного спектра, имеющего общие ценности, должно стать объединение усилий для разрыва этого замкнутого круга. В ином случае нам никогда не удастся скинуть с авансцены Саакашвили и Иванишвили, которые фактически приватизировали всю грузинскую политику.
Заявил Мамука Кацитадзе. В свою очередь, свободные демократы планируют принять активное участие в работе Конституционной комиссии, чтобы препятствовать попыткам грузинской мечты по фактической узурпации всего политического небосклона, заявил лидер партии Шалва Шавгулидзе.
Мы примем участие в работе комиссии, так как большинство пытается отменить всеобщие выборы президента и делегировать право выбора парламенту. В крайнем случае мы проинформируем общественность об опасности полной узурпации власти. Мы готовы рассмотреть все предложения по сотрудничеству с партиями, которые привержены евроатлантическим устремлениям. Однако пока мы не планируем участие в избирательных блоках, так как идет процесс обновления партии, которую покинули ряд видных членов.
Заявил Шалва Шавгулидзе. Руководитель нового политического центра Гирчи Зураб Джапаридзе в разговоре с «Эхо Кавказа» также поделился планами на будущее.
Гирчи не собирается сбавлять политической активности, хотя наши ресурсы весьма ограничены. Отсутствие парламентской трибуны как важного инструмента политической борьбы делает весьма проблематичным информирование общественности. Поэтому мы сфокусируемся на активности в социальных сетях, где мы с минимальными затратами сможем донести наш голос до максимального числа избирателей. Мы продолжим оппонировать властям в таких жизненно важных темах, как экономика и образование, и проинформируем людей о нашем видении преодоления кризиса.
Со своей стороны, шансы внепарламентской оппозиции на очередных муниципальных выборах оценили эксперты. Исследователь Института политики Мариам Григалашвили рассказала об опросе, проведенном среди нескольких десятков грузинских и зарубежных экспертов.
52% опрошенных экспертов считают, что популярность внепарламентской оппозиции останется на этом же, то есть очень низком уровне. Если оппозиционный спектр не сможет объединиться, то 26% считают, что их популярность достигнет нулевой отметки. Остальные 22% считают, что в случае объединения этот сегмент политиков может рассчитывать на успех на грядущих выборах.
Заявила Мариам Григалашвили. Ираклий Рагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
В Чеченской республике опять прибегают к практике коллективной ответственности. После нападения молодых людей на полицейских в Грозном 17-18 декабря немедленно была начата спецоперация по выявлению членов их семей и друзей. Сотни людей задержаны и содержатся в СИЗО, но официальных обвинений никому не предъявлено. Родственники задержанных обеспокоены, что к ним могут применяться пытки. Они ждут выселения и сожжения своих домов и боятся внесудебных казней. Опыт таких ожиданий у них в Чечне уже есть. Моя коллега Амина Умарова разбиралась в сложившейся ситуации.
На площади перед мечетью в селе Пригородное, расположенном в 20 километрах от Грозного, 21 декабря собрали жителей села и родственников правоохранителей, погибших в перестрелке с молодыми людьми несколько дней назад. Перед ними поставили родственников Зелимхана Бахарчиева, последние два года воюющего в Сирии на стороне исламских радикалов. По версии властей, через социальные сети он завербовал молодых людей и приказал им напасть на полицейских. Родственникам Бахарчиева теперь грозит выселение из села и последующее сожжение домов. Советник главы Чеченской республики Рамзана Кадырова Магомед Хейтанаев не сдерживал свой гнев.
Из-за действия этого мерзавца остались сироты. Разве это маленькое преступление? Нет, это не маленькое преступление.
Не скрывал эмоций и брат погибшего полицейского.
Убили моего брата. Из-за вашего мерзавца, вашего сына. Он был отцом восьмерых детей. После совершения молитвы он выходил из мечети. Каким должен быть человек, поднимающий руку на выходящего из мечети? Я не знаю.
Мнение жителей села высказал мужчина, согласный с выселением семьи Бахарчиева.
Они должны быть выселены за границы Чеченской республики, потому что такие люди нам не нужны. Не нужны нам, не нужны селу и не нужны республике.
Этот отработанный сценарий демонстрирует по республиканскому телевидению, чтобы все вынесли урок. Власти намерены по всей строгости спросить со всех, начиная с членов семьи, совершивших нападение, и заканчивая контактами в их мобильных телефонах. По поступающей скудной информации из Чеченской республики, в настоящий момент около сотни людей задержаны и содержатся в Старопромысловском РОВД города Грозного. Родственники задержанных, опасаясь за их дальнейшую судьбу, обратились за помощью к руководителю международной правозащитной организации Human Rights Analysis Center Ахмеду Гисаеву. В разговоре с «Кавказ Реалии» Гисаев рассказал, что эти люди опасаются внесудебных казней и сожжения домов.
на данный момент известно со слов обращающихся к нам в организацию за помощью родственников, те люди, которые задержаны последние 3 дня, они действительно задержаны в Грозном. Это родственники тех людей, которые там были убиты. Они задержаны, их свезли в Старопромысловский РОВД и там держат последние 3 дня.
По словам Гисаева, речь идет о незаконном задержании. Людям не предъявлено обвинение, и к ним применяется принцип коллективной ответственности. Многие жители Чеченской Республики, активно рассылавшие в ночь нападения видеозаписи перестрелок по WhatsApp и после обсуждавшие в соцсетях нападение, склоняются к версии о плохо скоординированном бунте молодых людей против власти. Вместе с тем, несмотря на крайнее недовольство действиями властей, население не симпатизирует напавшим. 19 декабря сторонники ИГИЛ выпустили заявление, что воины халифата совершили нападение на полицейских 17 декабря. Однако в заявлении отсутствовали имена и были неточности с количеством нападавших. Кроме того, не было имен и в списках подозреваемых в сочувствии радикальным исламистам. Напомним, что в результате спецоперации были убиты молодые люди от 18 до 20 лет – Магомед Ильясов, Ислам Альтимиров и Саид Ибрагим Исмаилов. Асхаб Юсупов получил ранения. 4 человека задержаны. В автомобиле напавших также находилась 18-летняя девушка по имени Мадина. Ее дальнейшая судьба неизвестна. Потери МВД составили 4 человека. Амина Умарова, «Эхо Кавказа».
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Муравай, писю, написю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
И живем очень дружно. У нас никогда в жизни не было никакие претензии.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Эхо Кавказа.
В рубрике «Голоса» сегодня Зарина Санакоева вышла на улицы Схинваля, чтобы спросить у сограждан, как они воспитывают детей.
Как вы считаете, допустимо ли физическое наказание в процессе воспитания детей?
Вообще теоретически нет. Да, но иногда ребенок так может довести, что стукнешь по попке, да. А так теоретически, конечно, желательно воздерживаться. Потому что дети – это уже личность, тем более в наше время. Они уже со своим мышлением, все. И, ну, скорее всего, я ее в угол ставила. Наказание такое бывало на 10 минут, на 15 стоял, минут. Стоял, мама, все. Я говорю, нет, пока.
Я тоже вот уже бабушка. Но я скажу, что воспитывать внуков, по-моему, тяжелее, чем
детей своих,
да. И они другие уже внуки, скажем так. Время, наверное, другое, и дети тоже совсем уже другие. Они более такие развитые, особо их и не накажешь. Своих тоже иногда приходилось по попке шлепать. Хотя я не скажу, что после этого они всегда исправлялись. Лучше убеждать, по-моему.
Нет, я считаю, нельзя принимать силу к ребенку. Иногда бывает, что очень злят дети, но я все же сдерживаю себя. Лучше сказать, объяснить, хоть 10, хоть 15 раз, и ребенок поймет.
Как вы считаете, допустимо ли физическое наказание в процессе воспитания детей?
Иногда допустимо. Допустимо, иногда допустимо. Я фактически не применяла физическое, потому что у меня ребенок такой был, наверное, потому. А так я считаю, что ребенок должен немножко бояться чего-то.
Бить нельзя ни в коем случае. Сколько бы ребенка не бить, он не поймет, не исправится, если не объяснить. У меня дочка спокойная, послушная, наказывать не приходится никак. И силой ничего нельзя доказать ребенку.
Допустимо ли физическое наказание при воспитании детей?
Иногда надо. Слишком гуманное обращение к детям тоже. Они этим пользуются. Я думаю, все-таки наказание – это не мера воспитания. Но это иногда необходимо, но это неправильно.
Нет, конечно. Нет? Ну, в этом взялась и на опыте, и вообще считаю так. Это не мера воспитания, потому что страх со временем уходит, а уважение остается на долгие годы.
Думаю, что нет. Лучше как-то по-другому
найти подход другой. Но я считаю, что не надо. Бывает, что приходишь, к сожалению, к физическому, ну, не так, чтобы искалечить ребенка, ну, понимаете, да, шлепнуть так, но лучше всего добиться, всегда бывает лучше всего добиться общением, как-то по-другому, да.
Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Ситуация с Сухумским роддомом остается в центре внимания абхазской общественности. На днях коллеги Министерства здравоохранения самопровозглашенной республики признала неудовлетворительную работу неонатальной службы. Однако кадровое решение министра здравоохранения Анзора Голова по результатам проверки вызвали некоторые вопросы, с которыми наш сухумский корреспондент Елена Заводская обратилась к самому министру.
Скандал, связанный с деятельностью Сухумского роддома, разразился в октябре, когда младенец умер при попытке вывести его на лечение за пределы Абхазии. Потом еще двое младенцев в тяжелом состоянии были переведены из роддома в Сухумскую детскую больницу, где у них была обнаружена синегнойная инфекция. После этого случая роддом проверила санитарно-эпидемиологическая служба и обнаружила в 20% проб кишечную палочку и золотистый стафилококк. Финалом скандала стало видеоинтервью молодой мамы, у которой в роддоме погиб ребенок. Она подробно рассказала о том, как с ней обращались в роддоме врачи, сколько денег ей пришлось заплатить за роды, которые в республике должны быть бесплатными, о том, как ее больного малыша вывозили из роддома в закрытой машине, заблокированной дверью, чтобы она, не дай бог, не попала внутрь этой скорой помощи и не увидела своего младенца. Прокуратура начала проверку и проводит ее до сих пор. Трое врачей, которые оперировали и вели маму с погибшим младенцем, были сразу отстранены от работы в отделении. И вот два дня назад коллегия Минздрава вынесла свой вердикт. Заместитель министра здравоохранения Баталкация так прокомментировал заседание коллегии.
Предметом разбирательства коллегии был, во-первых, сам факт случая смерти новорожденного. Медицинская комиссия была создана в самом лечебном учреждении. Там были сделаны уже организационные выводы и выговоры, и отстранения. Министр здравоохранения дополнил отстранение своим приказом. Согласно Трудовому кодексу, действующему на данный момент, и существуют нормы и степени деяния, которые могут влечь за собой какую-то ответственность. И вот согласно этим нормам и были, собственно говоря, здесь такие выводы сделал.
Коллегия Минздрава признала результаты работы неонатальной службы неудовлетворительными, а главный педиатр Ада Абухба, главный неонатолог Саида Канджария и главный акушер-гинеколог Рита Трапш были освобождены от занимаемых в Минздраве внештатных должностей. При этом они остаются работать в своих лечебных учреждениях. Их профессиональные качества сомнению не подвергались. Было решено, что они не справились с организационной работой. За Ритой Трапш сохранена должность заведующей отделением родовспоможения. Кроме того, по итогам анализа случаев неонатальной и материнской смертности принято решение о вынесении строгих выговоров с отстранением от служебных обязанностей двоих акушеров-гинекологов роддома Анжелы Ласурия и Лианы Тужба, а также педиатра Натальи Маркосян. Для восстановления на работе они должны пройти курсы повышения квалификации на территории Российской Федерации и предоставить соответствующие сертификаты. Решение коллегии прокомментировал и министр здравоохранения Анзор Гов.
Когда это все случилось, мы поехали туда, я стоял и все это слышал не просто по пересказу, да. Они мне это все рассказывали, и мать стояла, и отец, и дяди, и все стояли, и все это мне рассказывали. Я стоял, и я поэтому принял решение тогда, мне вот врачи говорят, почему вы нас отстранили, потому что да, такая ситуация была. И потом они сейчас обжалуют это, хотят решение, что вот есть факт, вот конкретно вот этот случай мы разбирали, а вот сейчас если идти без вскрытия, диагноз тот, что стоит, он стоит. И по факту того, что история обведена, мы приняли решение, вот это адекватно. Дальше просто мы не можем идти. Потому что они скажут, на каком основании вы это, кстати, сделали? Врачи скажут, и они вправе это сказать. И они суд выиграют у нас. Это было не один раз, не два, не три. На моей памяти интерес.
В Абхазии не делаются вскрытия, не устанавливается причина смерти. Родственники, как правило, не соглашаются на эту процедуру. Поэтому, когда встает вопрос вины и ответственности, доказать в большинстве случаев никто ничего не может. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21:30, в Сухуми и Цхинвале половина девятого вечера. Время регионального выпуска новостей в студии Любовь Баматова.
Председатель грузинского парламента Ираклий Кабахидзе издал приказ о утверждении нового состава Государственной конституционной комиссии. Главой новой комиссии стал сам Кабахидзе. В ее состав вошли 23 депутата от правящей партии «Грузинская мечта». Среди них вице-спикер Тамар Чугашвили и лидер парламентского большинства Арчил Талаквадзе. Из парламентского меньшинства, которое представлено в законодательном органе депутатами от бывшей правящей партии «Единое нацдвижение», в комиссию вошли 8 человек. В том числе экс-замминистра иностранных дел Сергей Капанадзе и бывший омбудсмен Георгий Тугуши. Депутаты от фракции «Патриоты Грузии» Ирма Инашвили и Нато Чхиидзе также вошли в комиссию. К работе Конституционной комиссии подключатся и представители непарламентских партий и блоков, которые на выборах набрали 3% голосов избирателей. Это Шалва Шавгулидзе из партии «Свободные демократы», представитель партии «Демократическое движение» Дмитрий Лорд-Кипанидзе, представитель Лейбористской партии Грузии Георгий Гугава и партии «Государство для народа» Ника Мачутадзе. Председатель комиссии также включил в состав главу администрации президента Георгия Абашишвили и парламентского секретаря президента Анну Далидзе. Россия в скором времени может вернуть безвизовый режим с Грузией. Такой возможности не исключает президент Владимир Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции в Москве. Для этого есть все основания. Мы видим сигналы со стороны отдельных правящих структур в Грузии, поведал российский лидер. Также глава государства заявил о важности установления взаимоотношений между спецслужбами и сотрудниками правоохранительных органов двух стран с точки зрения борьбы с терроризмом, чтобы не допустить ущерба безопасности. Также Владимир Путин считает, что приговор в отношении уроженки Урала Оксаны Севастиди, осужденной на 7 лет за СМС-сообщение в Грузию о военной технике, жестокие в деле, необходимо разобраться. На мой взгляд, действительно, это достаточно жесткий подход. Я, честно говоря, не знаю деталей, но если она что-то написала в своих СМС-сообщениях, она же написала то, что видела, это все видели, а значит, это не представляло из себя никакой большой тайны, сказал Путин. Глава Гальского района самопровозглашенной республики Абхазия Тимур Надарая написал в социальной сети Facebook об аварии на Ингуре ГЭС. В сообщении говорится, что в результате аварии обесточенной оказалась вся территория Абхазии. Подробностей о причинах аварии не сообщается. Глава Гальского района отметил, что в республике серьезные холода. Идет перегрузка по всем сетям, нагрузка на все агрегаты.
Спасибо. С региональными новостями нас знакомила Любовь Баматова.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Абхазские общественные организации «Айтара и женщины в политике» выступили с заявлением о том, что они не считают себя связанными какими-либо обязательствами по соглашению между президентом Республики Абхазия Раулем Хаджимба и рядом представителей блока оппозиционных сил. О реакции в обществе на это заявление рассказывает и делит своими мыслями наш постоянный абхазский автор Виталий Шария.
политизированной части абхазского общества активно обсуждают опубликованное вчера на сайте Абхазия Информ совместное заявление общественных организаций Айтайра и Женщины в политике о том, что они не считают себя связанными какими-либо обязательствами по соглашению между президентом республики Раулем Хаджимба и рядом представителей блока оппозиционных сил. Озвученное в этом заявлении мнение части политической оппозиции не выглядит чем-то сенсационным, так как уже в ночь с 15 на 16 декабря стало очевидно, что достигнутый компромисс был встречен в стане оппозиционеров неоднозначно, как, впрочем, и среди сторонников власти. Комментируя заявление, под которым стоят две подписи председателя общественной организации «Женщины в политике» Ирины Агрба и сопредседателя общественной организации «Айтайра» Леонида Лакербая, на форуме сайта «Абхазавто» один из самых активных форумчан, выступающий под ником КТ, написал: «Налицо раскол в оппозиции. Разделяй и властвуй». Не удивляюсь реакции Ирины Агрба. Она всегда довольно радикальна. Позиция взвешенного и интеллигентного Лакербая меня удивила. Может, это тактический ход? Конец цитаты. Другой ему возразил: «Нет никакого раскола, просто противоречия в деталях». Конец цитаты. Я тоже не думаю, что стоит говорить о серьезном расколе в оппозиционном лагере, да и о том, что власть прилагала к достижению такого раскола какие-то особые усилия. Ведь изначально было понятно, что оппозиция не представляет из себя монолита. Думается, к нынешним расхождениям между оппозиционерами привела просто логика развития событий. Вместе с тем было бы странно отрицать, что нынешний разброд и шатания в их лагере не являются выгодными власти и не стали ее успехом. В заявлении двух общественных организаций, в частности, говорится: «Наша принципиальная позиция заключается в том, что мы не допускаем возможности слияния с властью, которая не осудила майские события 2014 года, государственный переворот, совершенный бывшей оппозицией во главе с Раулем Хаджимба. Мы убеждены, что только безоговорочное осуждение, прежде всего действующей властью, грубейшего нарушения конституционных основ в результате майских 2004 года событий, может стать основой для начала всеобъемлющего процесса достижения национального согласия». Конец цитаты. Подчеркну, что подписавшие соглашение представители оппозиции придерживаются таких же взглядов, но они, очевидно, смотрят на будущее более реалистично, понимая, что действующая власть никогда не пойдет на то, чтобы стать унтер-офицерской вдовой, которая сама себя высекла. На мой взгляд, когда стало ясно, что оппозиция не обладает тем людским ресурсом поддержки, чтобы легко диктовать власти свои условия, хотя Аслан Бжаня на последнем съезде партии Амцахара и заверял оптимистично, что она сможет собрать на сход хоть 10 тысяч человек, заключение соглашения стало для оппозиционеров прежде всего способом сохранить лицо. Так же, как этим способом стал и бойкот инициированного ими же референдума о досрочных президентских выборах, объявленный в самый канун 10 июля нынешнего года, на которое он был назначен президентом. Вчера вечером на традиционном политическом ток-шоу на абхазском телевидении по четвергам с ведущим Левоном Галустяном и участием лидеров партии председатель партии Айнар Тенгиз Джапуа высказал любопытную, хотя и ожидаемую от айнаровца мысль, что политические лагеря, противостояние которых берет начало со времен кризиса 2004 года, уже исчерпали свой ресурс. Иными словами, будущее за третьей силой, за молодыми партиями. Что ж, итоги мартовских выборов 2017 года в парламент в значительной мере это прояснят. При всех неминуемых издержках это правовой способ борьбы за власть. Что самое сейчас для Абхазии важное? Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа».
В Сухуми подводят итоги экономического года. Министр экономики самопровозглашенной Республики Абхазия Адгур Ардзинба на пресс-конференции подвел итоги работы за 2016 год. Внутренний валовый продукт за два последних года вырос на 3,7%. Однако уровень жизни граждан пока еще остается крайне низким. С подробностями наш сухумский корреспондент Анаид Гагарян.
Для сравнения, за тот же период ВВП России упал на 3%. Согласно статистике, ВВП в Абхазии на душу населения составляет $1900. Среднемировой показатель равен $10,000. Эти цифры говорят сами за себя. Адгур Ардзинба сообщил, что в 2015 году из запланированных 4 с лишним миллиардов рублей по линии инвестиционной программы в Абхазию поступило всего 460 миллионов рублей. Адгур Ардзинба сказал, что это сыграло определенную роль.
Направление жизнедеятельности государства в первую очередь.
Что касается внешнеэкономической деятельности, то произошел существенный рост товарооборота, рост экспорта 4,7 миллиардов рублей против 2,9 миллиардов рублей в 2014 году. Рост импорта оказался не таким существенным, как рост экспорта. Соответственно, сократилось отрицательное сальдо внешнеторгового баланса товаров. Адгур Ардзинба озвучил некоторые данные. Так, Рицинский реликтовый парк перечислил в бюджет более 200 миллионов рублей против 50 миллионов рублей, которые были в прошлые периоды. Общее число занятых в экономике именно в промышленном производстве увеличилось, создано более 1600 рабочих мест, но есть снижение рабочих мест в строительном секторе. Это связано с тем, что средства из российской помощи в прошлые годы направлялись на ремонт социальных объектов, а сейчас речь идет об инфраструктурных проектах: транспорт, энергетика, поддержка реального сектора экономики.
В текущем году нам пришлось пойти на секвестирование бюджета, сокращение объема инвестиционной программы, то есть помощи со стороны Российской Федерации в части капитальных вложений, и плюс еще те льготы, которые были заложены в закон НДС, налоги на добавленную стоимость. После принятия бюджета потом были приняты дополнительные льготы, плюс не был принят тот перечень исключений, включающие льготные позиции по товарообороту. Несмотря на эти сокращения, у нас все равно есть рост. То есть, несмотря на это, мы движемся вперед.
Сказал Адгур Ардзинба. В 2015 и 2016 годах Абхазия выплачивала долг в сумме 800 миллионов рублей. Это и часть внешнего долга, железнодорожный кредит и субординированный банковский кредит, а также внутренние долги перед сельхозпроизводителями.
Если не было бы вот этих долгов, которые по большей части, на мой взгляд, привлекались по неэффективным и неправильным схемам, если бы не было бы этих долгов, вот результат практически каждый гражданин почувствовал бы на себе.
Сказал Адгур Ардзинба. Министр экономики назвал самые бесперспективные предприятия. Это табачная фабрика и Абхаз-лизинг, а Гудаутский винзавод неэффективным предприятием. Пора прекращать традицию, что в Абхазии выигрывают все, кроме государства, заметил он. За прошедший период в министерстве было разработано несколько законопроектов и подзаконных актов. Это проект закона о реструктуризации задолженности по потреблению электроэнергии и мерах по повышению платежной дисциплины в энергетической сфере. Подзаконный акт – изменения в постановление, которое регулирует количество потребляемой электроэнергии домашним хозяйством. Норма увеличена с 5 кВт до 20 кВт на одно домохозяйство. По инициативе министерства экономики возобновила свою работу энергетическая комиссия. Кроме того, разработан проект закона о налоговых каникулах для начинающих предпринимателей. Проект находится на стадии согласования с заинтересованными ведомствами. Адгур Ардзинба подчеркнул, что малое предпринимательство является для государства приоритетным направлением, поэтому проект направлен на то, чтобы освободить мелких предпринимателей от всех видов налогов и платежей на период от одного года года до 3 лет. Кроме того, в 2017 году в республике появятся бесплатные курсы для начинающих предпринимателей и государственных чиновников. Планируют обучить около 60 человек. А Наид Гагарян специально для «Эхо Кавказа» Сухум.
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись. События культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов.
Слушайте рубрику «Картинки с выставки» в информационно-аналитической программе «Зеркало» по вторникам.
Эхо Кавказа. Кавказа.
В рубрике «Гость недели» министр обороны Армении Виген Сарксян, который сегодня утром завершил свой трехдневный визит в Тбилиси. 21 декабря он с грузинским коллегой подписали договор о военном сотрудничестве Грузии и Армении на 2017 год. На чем основываются отношения двух государств с учетом фактора России? С этим и другими вопросами наш тбилисский корреспондент Мзии Парисишвили обратилась к министру обороны Армении.
Гость недели.
Для Армении присутствие военной России в государстве – это дополнительный гарант безопасности, стратегический партнер. На данном этапе для Грузии это ровным счетом наоборот. Нас интересует, когда вы сегодня встречались уже со своим грузинским коллегой, есть какие-то красные черты, грани об этом вопросе, как это влияет на отношения двух государств?
Я хочу сказать, что у нас сегодня было полное взаимопонимание по поводу того, что у нас есть одна общая красная черта – это мир, безопасность и стабильность наших государств и народов. И при всем при том, что у нас могут быть различные пути достижения этой цели, мы совершенно открыто и откровенно обсуждали и будем обсуждать все те вопросы, которые могут беспокоить грузинскую сторону и армянскую сторону в этом контексте. Но я совершенно убежден в том, что никаких противоречий в том, как решать эти задачи, у нас быть не может. Потому что в маленьком регионе, который напичкан конфликтами и оружием, нужна особая чуткость, нужно особое внимание ко всем деталям. И самое важное, нужен очень открытый, честный диалог, доверительный диалог, который позволит предотвращать любое недопонимание или любые риски и восприятие этих рисков. Мы хотим, чтобы в регионе воцарился мир. Мы видим, что в непосредственной близости нашего региона события развиваются очень драматично. Те страны, те города, которые считались десятилетиями островами стабильности и мира, буквально за считанные часы превратились в полный хаос. И нам надо сделать все, чтобы не допустить возможности такого развития у нас. На самом деле, я очень верю в теорию разбитых окон, вы знаете, это социальная теория, которая говорит о том, что если в том или ином окружении много разбитых окон, то в таких районах повышается преступность, потому что это провоцирует дальнейшие действия, как бы беззаконие и так далее. Я очень верю, что эта теория применима и к безопасности стран. В тех регионах, где есть война, где есть беженцы, где проливается кровь, очень высока вероятность того, что такие ситуации могут переливаться на соседние страны, субрегионы, и мы должны к этим вопросам быть чрезвычайно внимательны.
Ваше видение, как можно исправить, отремонтировать эти окна, ставить новые стекла. Я имею в виду, что до вашего приезда министр обороны Грузии посещал Баку. И когда в апреле были обострения в Нагорном Карабахе, в грузинском обществе были слышны предположения, что, может быть, в Тбилиси может какую-то посредническую роль взять. Или же, допустим, были какие-то попытки со стороны Еревана, чтобы как-то помочь в регулировании конфликта.
Должен сказать, что в те дни был действительно диалог на уровне оборонных ведомств наших стран, Министерства иностранных дел наших стран. И грузинские коллеги действительно были очень обеспокоены и предлагали свои усилия, свои возможности по нахождению каких-то путей диалога, прекращения боевых действий. На самом деле мы глубоко уверены, что все соглашения о прекращении огня, которые были подписаны по просьбе Азербайджана в 1994 и 1995 году между Азербайджаном, Нагорным Карабахом и Арменией, они являются бессрочными документами, которые сохраняют свою юридическую обязательную силу до нахождения мирного урегулирования конфликта. Мы стремимся к поиску такого урегулирования. Над этим работает очень интенсивно Минская группа ОБСЕ, ее ее сопредседатели Россия, США и Франция. На самом деле сегодня Минская группа одна из немногих форматов, где эти страны интенсивно взаимодействуют. И мы очень верим, что при наличии желания сторон урегулировать конфликт возможно, потому что несколько раз сопредседатели предлагали на рассмотрение сторон такие пакеты, которые позволили бы выйти из сложившейся ситуации. К сожалению, каждый раз такие переговоры заканчиваются срывом, спровоцированным азербайджанской стороной. Но мы не теряем ни терпения, ни надежды на то, что здравый смысл преобладает, и наши дипломаты будут продолжать работать над поиском мирных путей урегулирования. Нам, как Министерству обороны, остается постоянно готовиться и быть готовыми к тому, что ситуация может накалиться, новые авантюры всегда возможны. Как я уже сказал, когда в небольшом регионе сосредоточено такое количество оружия, когда идет такой уровень милитаризации, вероятность и возможность возобновления военных действий, она всегда присутствует.
А нас интересует на отношении позиции вашего ведомства по отношению сотрудничества с НАТО, с Союзом. Там есть стандарты, которые не только связаны с самообороной, техникой, но и с демократическими ценностями, с правами человека. С вашим именем и появлением в ведомстве будет предположение, ожидание, что будут реформы. В какую сторону это будет?
Реформы у нас в ведомстве идут давно, и с моим приходом мы будем стараться эти реформы углублять дальше, потому что на самом деле реформы в оборонном ведомстве – это часть реформы в стране в целом. Армения уверенно двигается по пути построения свободного демократического общества. Вы знаете, что по всем международным рейтингам Армения занимает довольно-таки высокое положение в плане свобод и прав граждан, и мы участвуем во всех тех механизмах, которые позволяют обеспечивать права человека. Конечно, на этом пути еще многое предстоит сделать, и мы будем продолжать эту работу, в частности, в плане укрепления гражданского контроля над вооруженными силами, демократического контроля. Мой приход действительно связан с тем, что я никогда, не считая лет обязательной службы в офицерском ранге, не был связан с вооруженными силами. И действительно, это именно нацелено на то, чтобы гражданский политический контроль над вооруженными силами был усилен в стране. Это часть наших реформ в стране в целом. Вы знаете, что сейчас Армения проходит очень важный этап перехода к парламентской форме правления с изменениями, внесенными в Конституцию. Впереди нас ждут очень важные парламентские выборы. И мы надеемся, что тот процесс, который сейчас проходит в стране, позволит ускорить реформы и в оборонной сфере, и во всех других отраслях. Что касается НАТО и Евросоюза, то вы знаете, что Армения, являясь одной из стран-учредителей Организации договора о коллективной безопасности, имея очень интенсивный стратегический диалог с Россией, имея союзнические и партнерские отношения с этой страной, всегда развивал довольно-таки равномерно отношения с Североатлантическим союзом. Мы участвуем в целом ряде миротворческих операций, проводимых в рамках НАТО, участвуем в проводимых учениях, участвуем в программах подготовки кадров. У нас есть очень интенсивный диалог по доктринальным вопросам, и это никак не мешает нашим отношениям с Россией, потому что мы всегда очень открыто и очень прямо информируем всех наших партнеров о наших приоритетах, о том, что и зачем мы делаем. Наша политика, она исходит из того, что мир в 21 веке не должен быть черно-белым, не должно быть взаимоисключающих альянсов и союзов. И в этом плане мы выстраиваем отношения со всеми в той части, которая позволяет решать стоящие перед нами задачи. Сегодня в Грузии мы обсуждали целый ряд вопросов. Вы, конечно, понимаете, вы отметили присутствие российской базы в Армении. Конечно, вы знаете, что в Армении тоже очень пристально следят за развитием трехстороннего формата между Грузией, Азербайджаном и Турцией. Мы понимаем, что это может исходить из интересов этой страны, и поэтому, несмотря на это, мы считаем, что, тем не менее, наше взаимодействие на двухстороннем уровне, а также на тех международных площадках, где и Армения, и Грузия принимают участие, более чем возможно.
Концепция нация-армия. Есть критика, там, первый президент Армении, он сказал, что лучше вести концепцию «мир сейчас», «peace now». Что подразумевает это именно? И включает ли это сейчас в Грузии очень актуальное, как во всем мире, именно равноправие гендерное? Это подключает и участие в оборонной системе во всех сферах доступа женщин, что вы могли сказать в ответ критике? Нет ли такой воинственной риторики в этом концепции?
Я очень благодарен за критику, потому что политика, которая или концепция, которая не возбуждает критику, она либо ничего не меняет в стране, либо ничего из себя не представляет в целом. Поэтому то, что на предложенную мной концепцию нашел возможным довольно-таки подробно отреагировать первый президент Армении, это, конечно, указывает на то, что предложенная мной концепция имеет право на серьезное существование и обсуждение в обществе. Я имел уже возможность ответить на эту критику. Я глубоко убежден, что мир сегодня, или peace now, если мы говорим о пацифистском движении в Израиле, стал возможен именно потому, что вооруженные силы этого государства были уже достаточно сильны и достаточно влияли на ситуацию для того, чтобы на этом фоне можно было бы параллельно проводить инициативы, которые нацелены именно на восстановление мира. Потому что когда ты предлагаешь мир в условиях нестабильности, это должно всегда быть подкреплено тем зарядом уверенности, который внушает и тебе, и собеседнику чувство того, что альтернативы гораздо хуже. Поэтому я очень приветствую все мирные инициативы, но считаю, что пацифистские движения более актуальны и более востребованы там, где руководство страны страдает милитаризацией и пытается милитаризировать всех и все. Вот там действительно пацифистские движения имеют место быть. В нашем случае концепция нации армии – это концепция демократизации армии, это концепция того, как превратить армию в локомотив развития страны и общества, потому что вы знаете, что в силу навязанной нам ситуации в регионе мы вынуждены содержать армию, которая по размерам значительно превосходит армии, сопоставимых с нами по населению стран. А это значит, что армия должна превратиться из просто потребителя общественных ресурсов в поставщика целого ряда услуг образовательного, научного, производственного характера. Армия должна работать на патриотическое воспитание молодежи. Армия должна создавать новые возможности для развития экономики. И совершенно не означает моя концепция, предложенная мной формулировка этой концепции, милитаризацию общества. Отнюдь нет. Но, конечно, она включает в себя такие вопросы, как повышение эффективности мобилизационной работы, повышение понимания каждого члена общества с его роли в обеспечении обороноспособности своей страны. А что касается равенства, то я думаю, что в Грузии, я могу сказать об этом спокойнее, чем где-либо еще, я считаю, что в наших странах, и в Грузии, и в Армении, традиция участия женщин во всех ключевых аспектах жизни общества, от управления государством до вклада в дело безопасности и обороны государства, они всегда очень адекватно воспринимались. Может быть, именно в армии роль женщин была всегда чуть занижена, с учетом того, что это всегда традиционно считалось чисто мужской профессией, но я говорил с грузинскими коллегами вчера и сегодня, я знаю, что и у вас, как и у нас, все больше интерес у женщин к специальностям офицерским, все больше девушек подают заявления на поступление в вузы военные. Мы это приветствуем. Мы думаем, что государство обязано обеспечить возможность для представительниц прекрасного пола, которые хотят участвовать в обороне страны, проходить и контрактную службу, и выбирать специальность офицерскую, если это по душе. Поэтому мы будем в этом направлении работать. И не знаю, всецело ли это отражает смысл слова «гендер», потому что у него разные прочтения, но то, что мы будем бороться за равенство мужчин и женщин в деле обеспечения обороноспособности страны, это точно.
И вы не будете препятствовать, если ваши дочери захотят служить в армии или же быть в обороне?
Абсолютно. Я был бы очень счастлив, если бы мои дочери решили, что часть своей жизни они хотят посвятить делу повышения обороноспособности страны. Я считаю, что это очень нормально, это очень адекватно. Немного рано, наверное, сейчас загадывать, еще старшие 12 лет, но я думаю, придет время, и они сами примут свои решения.
В какой Армении и в регионе вам бы хотелось, чтобы жили ваши дети и в целом?
Я думаю, что вопрос риторический, потому что всем хочется жить в мирном регионе, всем хочется жить в процветающем регионе. У нас для этого есть все предпосылки. Мы действительно две уникальные страны в мировой истории. Очень немного историй, когда две страны, живущие бок о бок тысячелетиями, никогда не сталкиваются в каких-либо серьезных конфронтациях, когда их единственное, что разделяет, это спор о том, у кого лучше сыр или вино, у кого дети лучше играют в шахматы, у кого вода на каком месте в мире. Поэтому нам на этом надо выстраивать отношения. Я сегодня обратил внимание своих коллег, мы не задумываемся, но совершенно не случайно, что две древние страны, которые во всем мире именуются одними и теми же названиями, Армения, Грузия, Джорджия, все производные от этого, во взаимооценке они несут очень серьезную нагрузку. Мы называем Грузию Врастан, а в Грузии Армению называют Сомхеты. И это географическая идентификация нашего взаимного расположения. То есть мы называем Грузию страной, которая находится над нами, в прямом переводе слова Врастан. И Грузия называет нас южанами с учетом того, что мы живем по южной рубеж этой страны. Это указывает на то, что тысячелетиями мы так идентифицировали друг друга. Конечно, многим это трудно понять, которые сейчас пытаются заново придумать историю и географию, но мы должны это всегда учитывать и всегда держать в памяти, когда ведем совместную работу.
В рубрике «Гость недели» был министр обороны Армении Виген Сарксян. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.